Доброго времени суток, за бортом 19 апреля 2020 года и в вашем MP3 эфире 359 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом, парни, вам здравствуйте.
Привет.
Привет-привет.
Вот, ну, что, неделька прошла, мы наконец-то опять вышли на еженедельный режим, меня это радует. Что у вас хорошего произошло, IT-связанного с... или не очень с IT за эту неделю?
С кого начнем?
Ну, давай с тебя.
Ой, я нашел же на прошлой неделе этот алгоритм распознавания, именно алгоритмического распознавания этих квадратных циферок. Вчера я его перерелизовывал с питона на C++. И я вам скажу, как вам сказать. Во-первых, я умудрился это сделать за один день. Но, ну, как бы я не весь алгоритм перерелизовывал, естественно. Мне нужна была только последняя его часть. Но, блин, слушайте, ну, питонисты это сумасшедшие люди. Вот читаешь иногда питоновский код и думаешь, блин, как это возможно? Как вы это делаете? Ни в одном нормальном объектно-ориентированном языке так нельзя.
Ну, начнем с того, что питон... Питон не объектно-ориентированный язык.
Он ориентированный, кстати?
А он ничего не ориентированный. Это, понимаешь, изначально...
Он безориентированный.
Дезориентированный язык, да. Изначально это скриптовая история, которая ни разу там не про крутые системы, которые сейчас на нем понаписаны. То есть это был чуть ли не замена баша и шелла.
Не знаю, мне кажется, Python занял нишу Visual Basic, который там в году каком-нибудь там 90... 9X был самым популярным языком в мире.
Ну, maybe.
Мне кажется, да. То есть получается, для очень простой для простых людей, которые там хотят что-то запрограммировать.
Плюс он, в отличие от JavaScript, который примерно такой же простой, он имеет больше доступов там, к памяти, к железу, ко всему вот этому. То есть он чуть-чуть более низкоуровневый, если так извращенно можно высказаться.
Да как сказать? То есть там же все это, если я правильно понимаю, работает через какие-то нативные библиотеки. И в принципе на Visual Basic я прекрасно дергал всякие разные DLL-ки. Ну как прекрасно? Ну получалось, дергались, работало.
Нет, я сравниваю с JavaScript, а не с...
А, ну JavaScript, ну, не, ну, кстати... Не, ну JavaScript, да, это тема хорошая, что его написал, он тебе и в телефоне, и на любой операционке сработает. То есть даже Java, мне кажется, не такая, как это, кроссплатформенная, как JavaScript.
Ну, сейчас зависит,
обидно было. Это говно работает везде, да?
Не, ну да, то есть мне кажется, то есть оно может быть там не очень хорошо, но после того, как...
Одинаково, плохо работает везде.
Монополия интернет-эксплорера была повержена, а JavaScript стал прям языком. Так, после того, как Google написал свой... Ну, сделали они свой этот крутой, быстрый JavaScript. Как он называется, я не помню.
E8.
E8? Не. Это, короче, ну, это... Среду для выполнения JavaScript, которая супербыстрая. Вот, ну, из которого там Node.js вырос там и все дела. Вот, кажется, что JavaScript вообще, наверное, ну и вот, и там ведь в вебе какая была борьба за стандартизацию. И вот JavaScript, мне кажется, вот за счет этого очень сильно выиграл.
Ну вот, а я возвращаюсь к питону, я вам скажу, что там очень много для меня. Во-первых, я вот смотрю этот скрипт, я понимаю, что этот чувак просто, знаете, написал просто скрипт, который там вот именно вот в этом случае работает, да, там, то есть, вот, то есть там не обработаны случаи, как вам сказать, ну, то есть, как меня в университете учили, продумай все возможные эти, как это сказать, ошибки, да, там, вот это вот все, и плюс ко всему переобъявление крупных массивов в цикле, ну, кто ж так делает, и вообще вот это все. И, конечно, поэтому вот, наверное, и занял вроде бы там небольшой сравнительно кусочек JavaScript кода, а все равно вылился в один день. Но зато сегодня я уже его завернул сначала в Objective-C, в статический метод класса Objective-C, потом в совсем безопасный уже этот свифтовый класс. Mm-hmm. И теперь им можно будет пользоваться отовсюду. Вот это что касается этого. Слушайте, как меня винда на этой неделе взбесила просто. Сижу, работаю, да, то есть, смотрю, у меня и память кончается, вообще с ресурсами все плохо. И тут у меня, короче, сначала вылетает, ну, одна идея, потом я закрываю другую идею, думаю, ну все, на сегодня хватит уже. Ну, уже и время позднее было, и нервы на исходе. И тут я нажимаю, ну, я не знаю, как вы выключаете компьютер. Я обычно просто на рабочем столе нажимаю Alt F4, появляется вот это еще, знаете, такой диалог завершения работы а-ля Windows 2000, знаете, с выпадающим списком.
Да,
вот
я его сам люблю.
Вот, ну а я тоже все время пользуюсь. Я на рабочем столе нажимаю Alt F4, ищу пункт, ну, листаю вниз и смотрю, выключить и установить обновление, и перезагрузить и установить обновление. Я сижу, думаю, вот где мои ресурсы. Я сижу, и у меня слова из меня просто, понимаете, как вам сказать, они толкались, поэтому ни одно не вышло. Просто вот пробка из разных слов разной степени матерности застряла у меня в горле. Это просто ненависть была.
Не, ну вот у меня сейчас на винде систем, процесс систем съедает 27%. Что он делает? Я не знаю.
А сколько у тебя ядер процессора?
Процессорный ядер, сейчас скажу. Так, подожди. Так, у меня 4 ядра и, ну, получается, гипертрейдинга.
Все 4 с гипертрейдингом, получается 8.
Да, 8 логически, да.
Ну вот смотри, я просто помню, у меня на двухъядерном процессоре, да, как бы два ядра и два с гипертрейдингом, вот, извините, там, короче, было показано, то есть 100% это одно ядро, то есть получается, то есть я когда, допустим, видел, там нагрузка там, занимает там 180%, то я понимал, что он на двух ядрах считает, вот, значит, скорее всего, 27 это не от всего мощности, а от одного ядра может быть.
Не-не-не.
Или это по памяти?
Это, наверное, это всей, потому что я еще посмотрел по ядрам. Вот у меня одно ядро чем-то сильно занято. Второе почти занято. Остальные так более-менее свободненькие.
Mm-hmm. Блин, мне прям сейчас тоже стало интересно. Ctrl-Shift.
Да, и причем это заставляет крутиться вентилятор. Зачем вообще? Что Skype. Я делаю? То есть, может, меня уже давно взломали, и кто-то на мне майнит?
Не знаю, у меня вентиляторы крутятся от Skype.
Так. От скайпа нет, ну скайп он... Нет, скайп на втором месте. Но это всего... Скайп 10% съедает.
Так, сейчас я отсортирую процессы по имени.
По цепу сортируй.
Хорошо, у меня сейчас процесс загружен на 87%. Больше всего жрет скайп, потому что он делает хромакей. Потом Яндекс, ABS Studio, диспетчер окон рабочего стола. Систем у меня жрет всего 2% ядра.
Самое интересное, вот на Маке есть один процесс, который, когда все плохо, начинает жрать ресурсы. Называется Kernel Task. Но он их жрет не просто так. Он, короче, не дает системе перегреваться. То есть он отбирает ресурсы, как бы он их занимает, но ничего на них не делает. И как бы тем самым дает железке остывать. То есть он отдает ресурсы только когда железка остынет.
Короче, как вентилятор на машине.
Ну, что-то вроде, да, то есть он как бы, когда видит, что все плохо, он начинает, то есть у него наивысший приоритет, выше ни у кого нету, и он, короче, у всех начинает забирать ресурсы. Как бы машина считает медленнее при этом, но зато, как это?
Такой тротлинг.
Ну, да.
Это на армах, да, то есть просто понижает частоту.
Не, это не на армах, Mac-то на Intel работает.
Не, ну понятно, на армах как работает. Мне особенно вот это на вот моем старовском сонинском телефоне, которым сейчас жена пользуется, там Snapdragon 820. И там прям реально, когда ты его заряжаешь, он бывает нагреется, а потом, когда он сильно нагревается, он начинает прям пропускать кадры, притормаживать. Прям сильно заметно.
И, кстати, вроде на винде есть тоже такой процесс, называется бездействие системы.
Ну, он редко как-то активно влияет на то, что происходит вокруг. Ладно, давайте дальше. Ром, у тебя чего?
А у меня что-то, да, я вот уже говорил, много что-то работаем. То есть раньше работал там с 9:30 до 6, а теперь работаешь с 8, не знаю, до 8.
До 8. Плюс еще такая история. Ну, там английский в 8, там в 7. Посижу я еще, что тут это...
А, это еще, кстати, без английского.
А почему тут английский?
Что-то я вот эту неделю... Не было английского, надо на следующей неделе продолжить. Да, и вот я вот эти выходные, когда отдыхал от общения с детьми, когда они спали, я почитал про синхронное программирование на Java, ну, на Spring, которое WebFlux, и вот это вот все. Интересно, да, прикольно. А, еще у меня было на этой неделе, я так это, ну, для общего развития сходил на собеседование, меня не взяли, вот, и я так подумал о тех вопросах. Я, кстати, очень считаю, что это очень полезно, ходить на собеседование, даже если не планируется сменить работу.
А вот что бы ты делал, если бы они тебе оффер выставили? Прям там же.
Ну, нет, мне было интересно, какие проекты у них, да, какие проекты. И то, что я услышал, что ничего такого суперинтересного с точки зрения технологии или с точки зрения проекта там нет. Поэтому...
Поэтому представляете, через какое-то время... Представляете, через какое-то время все будут говорить, так, Ромка, так, нет, его не зовем, он только ходит по собеседованию, никуда не оплавится.
Ну, такое.
И перестанут
возможно
звать.
Ну, я не знаю, это, наверное, совсем как-то. Тут же ведь вопрос там. Ладно, давайте. Это я предлагаю эту тему отдельно.
Ну да, я уже записал в наши разговорочки. О, и как-нибудь.
Ты ее смержил с этой, с резюме? Они, по-моему, близко эти темы.
Ну, втащу.
В общем, единственное, что я вот. Ну, то есть, получается, хотел сказать, что. Я даже у себя в телеграм-канале написал об этом. То, что понимаешь, что когда ты начинаешь углубляться в какую-то область, ты неизбежно теряешь навыки в другой области. То есть, ну, в остальных. То есть ты можешь стать там, не знаю, хорошо углубиться. Даже если ты программируешь, например, финансовые приложения на Java. Это на самом деле тоже настолько разная область. Во-первых, куча разных технологий. И, например, вот если там в Сбере там было прям Java Core, и там типа, вот то, что там они типа все свое любили делать, да, то в другом месте там может быть Spring что-нибудь, а кому-нибудь там еще что-то. Ну, короче, очень разная специфика. И даже в ней можно погружаться на разный уровень. И ты как только ты погружаешься в что-нибудь в одно, ты становишься там круто спецом, там все рассказываешь, все умеешь, а в другом ты теряешь. Не знаю, может быть, есть, ну, нет, наверное, есть эти супер там люди, которые вообще все разбираются. Но не знаю. В общем, это очень интересно. Знаешь, получается, что, знаешь, бывает, вот их на конференциях приходят люди, там, про какие-нибудь кишки рассказывают, вот, там, внутри, там, не знаю, Java, там, JVM, там, Spring, там, как-то там внутри все работает. И, с одной стороны, круто, вот круто, типа, что-то человек знает, как-то внутри работает. И кто ж спорит, что если ты понимаешь, как оно внутри работает, что ты, наверное, лучше будешь писать код.
Ну, какой ценой?
Ну, какой ценой, да. И ты знаешь, вот так вот... Сейчас у меня мысль возникла, что если ты понимаешь, как это внутри работает, ты начинаешь слишком много об этом думать. Слишком много начинаешь, например... Вот как вот доктор, да? То есть доктор, вот он понимает, что есть человеческий организм. И он знает, что вот если там какие-то такие определенные анализы, то он может дать такое-то лекарство. Да, и там с вероятностью там 90% все будет хорошо. Вот. А есть доктор, который думает, там химические процессы, там у него, там, не знаю, то да сё, пятое, десятое, ну как там устройство человеческого тела. И он может там может слишком много подумать.
И в это время пациент уже отъедет.
Отъедет, во-первых, пациент отъедет. Во-вторых, получается, он может ошибиться. То есть с большей вероятностью. То есть, ну, может ошибиться. Потому что он будет думать более какими-то сложными вещами и вообще его не туда уйдет.
Прям уже и те, и другие докторы. Просто вторых, ну, во-вторых, нужно, ну, несколько меньше.
А вот это, понимаешь, это вот это, в общем, это такая вообще сложная тема.
А все хотят быть, а все хотят ими быть, потому что выглядит круто.
Да, да, вот, короче, круто, когда ты знаешь, короче, вот какие-то все эти шестереночки, все деталечки, это вроде бы круто. Вот ты вот программируешь на Java, да, и ты круто, если ты знаешь, как там, вот, например, как там работает память, да, вот эти все вот разные области памяти, как там происходит сборка мусора. Но, блин, это, конечно, круто знать, вот у меня прикольно. То есть, а почему, why not? Почему бы об этом не знать? Да? Но... Это вообще, вот я как вот в моей реальной жизни, это вообще практически никогда не нужно. Да, это нужно столько...
Последний раз, то я, извини, я тебя опять перебиваю, последний раз требовалось никогда.
Ну вот, ну как бы нет, оно иногда нужно, то есть у меня были случаи, когда, ну реально, ты делаешь какие-то вещи, и ты, у тебя в нем утечка памяти, да, и ты, ну все равно даже утечка памяти... Ты на уровне какая память, ну ты, ну в общем, это настолько редко, то есть обычно ты понимаешь, вот у тебя есть какая-то стабильная конфигурация, ты ее используешь, с ней живешь и все. А ты об этом начинаешь думать, когда тебе действительно у тебя какие-то проблемы возникают.
Или но тебе эти проблемы... заняться.
Да, да, ну либо заняться, ну нечем заняться, это отдельная история. Мне вот в моей жизни есть чем заняться. И, наверное, когда возникнет проблема, ты начнешь с этим разбираться, ты это преодолеешь. Но ты с этим столкнешься там в лучшем случае раз в год. И постоянно держать это в голове, ну наверное, это было бы круто. Но у меня есть в жизни много других интересных вещей.
Это вот так же, как я не люблю учить технологии ради технологий. Там, а что ты там вот это не освоишь? Там очень частый вопрос. Чуваки, будет реальная задача, Google животворящий и энное количество моего времени. Сейчас пока задачи нет. Во-первых, я не знаю всех точно вводных. Я не смогу ее точно изучить так, как нужно. И второе, ну, у меня есть чем еще заняться, кроме как ковыряния в кишках чего-нибудь.
Ну да, вот, наверное, есть люди, которые, не знаю, которые вот только сидят, и у них ничего, кроме программирования, в жизни нету. И вот, наверное, вот они, вот у них, наверное, так все получается.
Что такое, Артём?
Меня обидели.
Почему тебя обидели?
Потому что это я.
Ну... Я надеюсь... Нет, мне кажется, это совсем не ты. Вот. И, а если тебе...
Ну, мне иногда люди... так кажется. Потому нет, что нет, я ты... этим работаю и этим же развлекаюсь.
Ну, так это, знаешь, на самом деле, это может быть и круто. Может быть, в этом и есть счастье. Меня иногда расстраивает, что вот я бы мог бы достичь, наверное, больших высот. Да, именно вот в программировании. У какой-то большего какого-то там... Если бы это, я бы еще прям вот еще бы этим, как бы это было бы еще моим каким-то там хобби, что ли, как это назвать. То есть я вот услышал, да, от людей, когда, которые приходят на работу, делают какую-то свою там, программируют какую-то бизнес-задачу, потом приходят домой и опять садятся за компьютер и опять программируют.
Ну, и какой-нибудь либо open source, либо pet project.
И project, что-то начинают экспериментировать, что-то ковыряться. Ну вот, наверное, это круто. Вот. И те люди, наверное, достигают величия в программировании.
А может быть, просто так, что я как это? Не так давно в профессии, мне просто это еще не надоело.
В том числе, кстати говоря. И.
Ну, с другой стороны, может быть, программист, который не любит программировать. Может, ему уже пора из профессии?
Нет, понимаешь, вот у меня вот, кстати, я не знаю, может, уже говорил об этом, меня вот кто-то спросили, а вот прям просто пришел там молодой парень, он сейчас работает хороший, и он меня спросил, Роман, типа, а что тебе вообще интересно? И я вот ему, я подумал, задумался и ответил, мне интересно, чтобы программы начинали работать, чтобы они реально там приносили бизнес-пользу. Вот. Иногда для этого нужно запрограммировать. Иногда для этого нужно написать вот эти хелм-чарты, там, кубери, как это развернуть. Иногда нарисовать архитектуру. Иногда договориться с бизнесом.
Иногда надавать этому бизнесу по рогам, чтобы он не это...
на кому-нибудь, да, то есть надо с кем-то поспорить, ими, там, с девопсами, с разработчиками, с бизнесом, коммуникацию провести, короче. Это все, понимаешь, но мне вот это у меня интересная цель. То есть у меня нету цели, вот у меня нет такого суперинтереса, чтобы прям запрограммировать. Нет. У меня вот эта цель, чтобы оно прям зашерстело, и чтобы вот там хоп, и проект заработал, и там байдики побежали.
Решать чью-то
боль. И все довольны. Да, 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 чтобы люди... Знаешь, это у нас был такой прикол. Ну, в компании есть разные бизнес-заказчики. И вот один заказчик был, но у него такая слава не очень. То есть он такой, как сказать, ну, типа, что вот сделайте мне, и все. И как это такое, как с пренебрежением, что ли, да, к этому к нам относиться, еще что-нибудь. И вот мы шутили, что вот, как, знаешь, так вот... без уважения, что ли, как-то относился к нам, да?
Ты просишь меня сделать за тебе задачу, но ты просишь это без уважения.
Точно, точно. У меня такая наклейка есть, кажется, да, на ноутбуке. Да, это, наверное, с хайлоуда. Вот. И мы в шутку начали считать, типа ачивка, типа что он скажет спасибо. Вот, и вот он раз, он первый раз сказал спасибо. Мы прям порадовались, короче, там за переписки. Потом еще, потом какое-то время там даже несколько галочек на стенке рисовали. Нам удалось. То есть вот мы как там с аналитиком, да, то есть мы радовались, то, что он нам сказал спасибо. Это очень круто. Вот. Что тебе нравится в работе? Когда тебе говорят спасибо.
Да.
Когда тебе говорит спасибо там, бизнес или там, какой-нибудь коллега по программированию, это вот она ценность. А тебе еще, а если тебе еще за это деньги платят, то вообще зашибись.
Так, у нас куда-то пропал Артем. Слушай, я вот... А нам точно сегодня нужны темы? Так хорошо разговор пошел.
Не, ну я... Это я все болтаю.
Ну, мы ради этого здесь и собираемся, собственно. У меня, что у меня? А у меня, ну, я писал уже эту боль. Я вернулся, наконец-то, потихонечку возвращаюсь к тому, чем привык заниматься. К программированию на ансемблере и на ямлах. Вот. И понял, что меня, наверное, больше всего бесит сейчас в моей работе. Вот. А бесит то, что вот эта вся автоматизация, она частично тянется еще с тех времен, когда админы были дикими. И не было у них всяких там и гитов, и вот этого всего, и списали скриптики на коленке, как-то они исполнялись где-то. И вот невозможность нормальной удаленной отладки, или, хотя, или локальной, или хоть какой-нибудь отладки своих творений, она просто вымораживает. Потому что, ну, я писал вот этот алгоритм, как отладить что-нибудь, что у тебя где-то удаленно исполняется в гите, в этом, в Дженкинсе, да, то есть это ты что-то поправил, коммит, пуш, вытащи на той стороне, попрыгай 3 раза, запусти, оно сдохнет, там перемелит тебе тестовый хост в труху, и после этого, может быть, ты поймешь, почему оно сдохло. Поправишь...
Кто сказал PyCharm Professional?
Не поможет здесь PyCharm Professional.
Он умеет и в удаленную, да, отладку, и в удаленный деплой. И во все он умеет.
Он умеет в удаленную отладку Ansible скриптов и грувей?
Ну, по крайней мере, пушит он их сам, тебе не надо с гитом мучиться. То есть, если ты их в проект добавишь, он их тоже будет заливать туда.
Ну, ты пойми, ну, в любом случае мне нужно сделать коммит пуш после того, как я что-то поправил.
Зачем?
А как оно появится в гите?
Ты просто нажимаешь какой-нибудь старт или просто там можно нажать контекст от apply и все.
Ну.
Он без гита это делает.
А вот мне нужно, чтобы Дженкинс его подтянул. Понимаешь, мне это нужно закинуть на удаленный Дженкинс. Swift Jenkins это нифига не статичная тачка, это образ докера, который поднимается у тебя конкретно по задаче. Или как-нибудь еще. Вот. И после этого тебе с этим что-то нужно сделать, чтобы там оказался код. Поэтому у тебя это commit, push, вот вся эта канитель.
А я думаю, ну и так как-то можно. Нет, Ром, нельзя? С PyCharm ты зарешать.
Не разбираюсь.
А.
Я, вот. Я на эту тему, кстати, знаешь, я тебе могу предложить? Я бы вот на твоем месте представил бы такую. Я это фантазер, и я представил, что я пишу программу, скрипт для суперкомпьютера, какого-нибудь суперкомпьютера за миллиарды, на миллионы долларов. И ты пишешь, и у тебя локально никогда не будет суперкомпьютера. Вот, и ты пишешь программу для него, и там час его процессорного времени стоит там миллион долларов. Вот, и ты садишься, и ты так вот хоп, сконцентрировался, подумал и попробуй сделать. Вот так.
Ну, это ну, вот подход старой школы. Ну, сейчас так никто не
говорит. Мотивация.
Не, ну так вот, вот получается, именно садишься, то есть перед тем, как да, это подход старой школы, но вот и тебе он, видишь, тебе он потребовался. То есть это именно собственно, наверное, какая-нибудь там дисциплина, да, то есть перенастроить себя на то, чтобы сесть.
Коммитить рейджи.
Да, например, я не знаю, вот сейчас вот из дома работать тяжело, вот так сесть, сконцентрироваться и сделать. Просто у меня вот история, я в таком подходе, то, что я сейчас говорю, я работаю, когда перед внедрением чего-нибудь. То есть тут мы там что-нибудь разрабатывали, на тестовом стенде все работает, все протестируют, все хорошо. А теперь нужно запустить это на проде. А там много всяких разных конфигураций. Где-то, короче, одна конфига, где-то там айпишник, где-то еще что-нибудь. И ты вот садишься, но я обычно рисую. Вот сюда листочек, карандаш, я начинаю рисовать. И потом показываю то, что нарисовал, показываю программистам. Типа, ну это сейчас удаленно, сейчас сложнее стало. И говорю, а я правильно все понял, оттуда все. И вот мы вот обычно мы там находим все эти узкие места, все где здесь конфигу забыли, здесь надо так запустить, здесь миграция данных должна пройти. Вот.
Ну, видишь, я для себя тут посидел, подумал над решением этого. Точнее, как я показал этот текст Олегу, мы с ним поржали, что это в теории была бы отличная идея для статьи, но надо дать какое-то решение, потому что просто поорать на тему того, а мне больно, ну, не приветствуется.
А, особо. То есть у тебя все-таки заготовка текста есть?
Ну, конечно.
Я думал, ты еще не начал писать.
Вот. У меня сейчас, я просто сегодня, вчера-сегодня сидел, думал, как вообще эту боль можно порешать. У меня есть пара решений. Вот я выйду на работу, попробую как минимум одно из них выключить себе кое-какие доступы и кое-что поправить. И, возможно, даже это можно будет там показать кому-то, и это чью-то боль облегчит.
Слушай, а твои докеры, эти, ну, то есть Jenkins это докер, а ты же можешь его локально запустить, этот докер?
Не всегда.
Ну, не всегда, но, по крайней мере, для решения хоть каких-то проблем бы запускал локально.
Плюс для задач отладки докер плохо подходит, потому что в него потом сложно походить внутрь. А иногда нужно походить внутрь и понять, как оно там внутри жило.
А что сложно? Ну, по SSH позвонил и вошел.
Ну, в общем, по SSH, на exec, там все дела, там можно в докер ходить?
Не, можно, но, в общем, есть у меня другое решение, которое будет для меня даже более удобное. Видишь, я хочу убрать из этой истории гид, потому что в первую очередь я начал из-за этого ругаться, потому что у меня там поимка какой-нибудь запятой, скобочки или какой-нибудь еще глупости, она приводит к тому, что нужно, получается, 100-500 тысяч коммитов там с текстом debug. Это все потом хочется...
Извините. Извините, а можно я еще раз скажу это слово? В докер можно ходить идеей.
Да?
Разве нет? По-моему, ты об этом говорил.
Не, докер, слушай, интересно. Нет,
не, докер, я, кстати,
докер можно
я
запускать.
Нет, докер? Я читал, слушай, я читал об этом статью. Там чувак и подымал докер из идеи, и отлаживал, правда, питоновский код из идеи на нем.
Это интересно. Ладно, не буду, сейчас у меня все зависнет, наверное, все умрет.
Сейчас, но... если я найду ту статью, я ее пришлю.
Не, ну потому что, не, я на винде, да, я запускаю докер, в идее может запускать докер, в принципе, оно все прекрасно работает, а вот именно чтобы войти в терминал докера, вот я такого раньше не видел, может быть, оно, если оно есть, это было бы очень прикольно. Чтобы по кнопочке, у меня запущенный контейнер, и чтобы на него хоп, зайти и что-нибудь в терминале поделать. Ну, в кубере
не, это ну, прям есть такая фича. Подожди, терминал же вроде в идее есть.
Нет, терминал докера.
Ну,
а прям контейнер, зайти в докер контейнер. Нет, SSH, подожди. Чтобы SSH подключиться, это надо. Это, нет,
SSH притащить что... в докер, а это уже да, не противоречит да. немножко.
Притащить SSH в докер, к нему вытащить этот порт. Короче, это совсем чудеса. А можно же просто под него зайти, ну, какой-нибудь там кубер, OpenShift это позволяет сделать очень удобно. А вот в идее, может быть, есть? Потому что Docker это тоже в идее появился, наверное, сколько? Год или два, ну, максимум, ну, где-то года полтора, наверное, назад. Да, ну ладно, короче, мы отошли от всех тем. Да.
Вот. Блин, не найду уже ту статью, которой я пользовался две ладно, недели назад.
Саша, главное, чтобы тебе главное бороться.
Ну, у меня есть как бы пара решений. Одно прям совсем наркоманское. Это все в Вагранте поднять.
Чего? Такого слова даже не знаю.
Ну, это такие прикольные, условно-легковесные виртуалочки. Под Виндой точно есть. И под Маком. То есть, ну... А второй вариант — это у себя локально поднять слейв Дженкинса и триггерить его на изменение файлов. Или по кнопке как-нибудь триггерить. Чтобы он у тебя локально работал.
Но в GitLab можно поднять локально раннер. Типа что-то гитлабовский CI, а выполняться он будет у тебя.
Ну, с другой стороны, видишь, есть проблемка в том, что Ansible под Windows не работает, поэтому надо будет с этим что-то думать.
Что ну, думать? Ansible мне даже на виртуальную, правда, машину.
Берешь VirtualBox, устанавливаешь на него Ubuntu сервер.
Вы понимаете, что все это со стороны выглядит офигеть как красиво, но есть некоторые корпоративные ограничения, которые не позволяют мне вот так вот просто взять и вот это все развернуть.
Как себе, Петька, но есть нюансы, да?
Конечно, конечно.
А сколько у тебя оперативки на рабочем ноуте?
А я не помню.
Вот так вот.
По-моему, 16 говорил.
Ну...
Нет, у меня 16.
У меня 16 на обоих.
Я, кстати, хотя подумываю, может, у меня поставить побольше? У меня есть такая боязнь, знаете, боязнь, что у меня кончится оперативная память. Это, наверное, с Linux идет. То, что в Linux, если кончилась оперативная память, то все пипец.
Ну, это только Windows с этим попроще.
В Винде, ну почему? Допустим, на том же, кстати, Mac я один раз умудрился себе сделать, короче, неприятно. Я запустил одну виртуалку на 4 гигабайта оперативки, у меня тогда 8 было, и две виртуалки по 2, и все.
И все закончилось?
Мак ушел. Мак сказал так, кернел паника и ушел.
Блин, я был лучшего мнения о Маке.
Ну это было из нее сколько лет назад, сейчас я не знаю, я сейчас уже такие эксперименты над собой не ставлю.
Это, кстати, да, это такое преимущество, что в Linux можно, если ты съел всю оперативку, ну все, конец. Ну как бы, не, ну там можно, конечно, выбраться. Можно. Не, ну она как-то плохо работает, я не знаю почему. Хотя у меня типа, ты делаешь своп, но как будто его нет. То есть это вот винда, она свопится там, да, эти, как это, по-русски, файл подкачки, да, вот это все, она прям активно этим пользуется. В Linux как-то это не очень реализовано, я не знаю, почему так.
Кстати, знаете, какую я себе тему на Маке делал для... Ну, я, короче, ставил этот, ну, Ubuntu на VirtualBox, на виртуалку Ubuntu сервер, да? И научился ее по одной кнопке, ну, то есть, как у меня там в менюшке было, старт Linux, или как-то так я специально себе делал. И она у меня подымала ее в беззаконном режиме. То есть, в VirtualBox окна своего не показывал. Я туда исключительно из терминала Mac по SSH ходил.
Ну да, почему мне?
Ну да. Мне такое, вот такое использование Linux мне вообще нравилось.
Ну да, вот и Docker тоже запускаешь. Тогда уже можно вообще и Docker. Ну хотя у меня уже был, я делал Docker, есть докеры с иксами. Можно запустить Docker и в нем запустить с графическим интерфейсом приложения.
Ужас.
Ну, это, конечно, извращение. Зачем это использовалось? Докер, ну, для тестирования. Тоже в том же Дженкинсе, кстати, Саша, можно поднять. Докер с иксами, запустить в нем Chrome. В нем начнет работать всякое тестирование веба и записываться какое-нибудь видео, потом выкачивать его и смотреть автотесты. Селениумские.
Окей. Ты прочитал наш текстовый чат?
Ой, что-то да. Ладно, я предлагаю какую-нибудь тему, может, взять?
Да.
Давайте, во-первых, у нас есть тема слушателей. Так, а да. Темы, кстати, слушателей сегодня реально радуют глаз. Короче, у нас оказалось, что вдруг в 2К20, как это можно говорить нынче, о ужас, потребовались программисты на Каболе.
А что такого? Ты знаешь, я более того, я об этом слышал несколько лет назад. А то, что какие-то, ну, довольно взрослые люди в Америке, да, как это, в возрасте, они организовали компанию, в которой собрали
последних выживших каббалистов.
Ну, примерно так, да. То есть, и потом за большие деньги продавали их банкам на аутсорс. Ну, вот. Так что тема, она не новая, но это очень круто.
Ну, сам прикол в том, что здесь история такая, что в каком-то штате, я не открываю тему, я ее просто сегодня читал, из-за вот всей этой истории с коронавирусом стало поступать очень много запросов на пособия, на выплаты пособия, и, короче, их мейнфреймы, которые работают еще с лохматых годов и работают на Каболе, стали не справляться. Кинули клич, оказалось, что программистов на Каболе в принципе нет. То есть почти умерли, как мамонты, динозавры, вот это вот все.
Да, чисто физически, и... как это природным, по природным, короче, причинам.
Вот вы тут со своим JavaScript, Golang, вот этим всем. Оказывается, рыночку-то Кабол нужен. Оказался. Потому что, как оно ни странно, но очень многие банковские правительственные, как это сказать, программное обеспечение написано, о ужас, на том самом Каболе.
Ну, как бы это объяснимо, потому что... А, нет, это Фортран, математический верный язык, там доказано.
Да, все. Это Фортран, кстати, да.
Вот. А с Каболом ситуация, ну, видимо, так исторически сложилась, что вот он нужен до сих пор.
Ну вот, и поскольку он оказался нужен, вторая тема слушателей, у нас IBM, из-за чьих мейнфреймов это все как раз-таки стряслось, выкладывает, теперь собирается выкладывать в публичный доступ уроки по Каболу.
Ну, потому что надо хоть как-то людей туда привлечь. А как ты их туда привлечешь, если там вот, как выясняется, особо
если...
ни денег, да-да, ни привлекательности вот какой-то такой вот айтишный, да?
Не, ну с другой стороны, как бы, как выяснилось, каббалисты все-таки нужны, я их буду так называть, если вы не против. Вот. А как бы браться им неоткуда. И дело в том, что в современных вузах уже этому не учат.
Вот. Ну, в современных вузах оно как?
Уже 20 или 30 лет закапывали Фортран, а тут зашевелился Кабол.
А что за Фортран закапывали? Кстати, тут зря так Фортран закапывали.
Фортран еще долго-долго не закопают.
Не, как бы, я имею в виду, раздаются вопли, что вот устарел, нафиг он нужен, и вот это все.
Ну, это те, кто с математикой нормально не работал, пусть вякают.
Ну да, я же говорю, просто как это, закапывали Фортран, я вылез Кабол.
Ну, это тема, ну да, ну, с Фортран, не знаю, вот, ну, там, лет 5 назад, как раз... Ну, вот у нас в Новосибирске были разработчики, которые писали компилятор, ну, Intel, был офис Intel, и они писали под новые процы компиляторы для C, C++ и Fortran. Это такие мейнстримовые языки.
Потому что, ну, понятно, C, C++, почему, да, это вся системная разработка, а вся математическая разработка, мат-моделирование, вот это все, это далеко не Python. Это...
Чуваки, ага. MATLAB и Bazel, или как-то так, если, по-моему, как-то так называется, китайская библиотека, на B, по-моему, Bazel называется, библиотека быстрых вычислений, они, у них, как сказать, ну, давайте скажем так, интерфейсы написаны на сях, ну, в смысле, звонить в эти функции на сях, но все вычисления написаны на Форде.
Ну, потому что, опять-таки, Fortran, куча фортрановских библиотек, математическая точность которых доказана.
Да.
Ну, да.
А переписывать их просто страшно. И очень дорого, очень дорого. Потому что найти людей, которые готовы будут переписать, и потом, чтобы сделать это нормально, это вообще большой вопрос.
А потом доказать еще раз математически.
Коллеги, Олег, приди!
И, кстати, еще про Кабол. На самом деле у нас в России, ну, вы, может, не знаете, есть такая замечательная компания «Центр финансов и технологий», которые создали свой язык на основе ракловового PLSQL, PL+, на котором разработаны банковские системы, которыми, лет там 5-10 назад пользовались до половины, наверное, банков России и СНГ.
Я даже с этим всем работал.
А?
Я даже всем этим работал, ИПСАНа, не к ночи будет
помянуто. Да, ИПСО. Вот. И получается, тоже язык такой, который тоже, по сути, в руках одной компании, и банковские эти приложения на нем написаны довольно сложные. И вот мне интересно, сколько он еще проживет. То есть были попытки перейти там на Java, на что-нибудь еще, но мне кажется, он живее всех живых, этот PL+. И вот да. То есть, вполне возможно, вот Oracle тот же в России живет за счет этого PL+, потому что он там PL+ превращается в Oracle, в Oracle эти процедуры и все дела.
Ну, потому что 100-500 тысяч программистов уже есть.
Как оно есть? Они тоже вот есть. Ну, вот, получается, но у них интересная бизнес-модель. Я не знаю это, на эту тему. У них бизнес-модель какая? То есть они берут хороших людей с вузов, обучают этому языку PL+, на старте предлагают им хорошую зарплату, хорошие условия, а потом все. А потом получается этим людям переходить в ту же Java. Им уже как-то терять свой опыт не хочется. Получается, знаний таких нет. Очень сложно перейти с этого всего.
Вендорлок такой, вендорлок.
Да, вендорлок, и получается, и все. И эти люди оказываются в заложниках, особенно если ты живешь в Новосибирске, то в Новосибирске так-то банков особо и нету. Все банки в основном в Москве, а в Москву переезжать не хочется. Вот. Да и там тоже у них там особые истории. И получается...
Ну, плюс мы имеем историю, что все крупные банки потихонечку уходят от этой истории.
Да, как уходит? Не могёт. Я еще не видел, чтобы банк какой-нибудь
полностью
ушел. Смог уйти, не получается.
Ну, что? Здесь только поздравить СФТшников, которые очень грамотно обогнули рыночек.
Они его создали, этот язык. Я думаю, они об этом даже не думали, потому что они просто другого ничего не было. То есть это все начиналось в 90-е годы. То есть, получается, еще не было такого там Enterprise, это все и Java, и все. А Oracle уже был, и был PLSQL.
С другой стороны, мне кажется, что в принципе владение одной компанией языком программирования — это как-то неправильно. В принципе.
Кому неправильно?
Ну, как кому?
Кому?
Они это придумали.
Для всего сообщества это нездоровая вещь.
А что сообщество? Они не сообщество, они не деньги зарабатывают.
Они просто деньги зарабатывают, они хорошо вложились, они, видимо, потратили какое-то немалое
количество. Вы представьте себе, допустим, какая-то одна компания владеет C++.
Понимаешь, это... Ты вот сейчас в таких масштабах говоришь, но тут получается Россия, да? То есть там оно по сути в СНГ, дальше там, вот не знаю, бывшего Советского Союза эта штука никуда особо не пошла. Да. И все. Это, кстати, знаешь, на эту тему есть такая штука. Как же называется? Немецкая. Короче, есть бухгалтерская, типа 1С-ки, а только немецкая. Блин, как же называется?
Террасофт какой-нибудь.
Не-не-не, Террасофт — это российская. Этот... Блин. Короче, есть. Вот типа... Кстати, подожди, 1С. 1С — это тоже язык программирования. Тоже в СНГ ту его куча, да, всего этого. И все. И то есть и сколько уже лет, и никто с этого 1С тоже слезть не сможет.
Так самое вот. Интересное, что 1С компания, да, и сама ничего толком с ним не делает, и другим не дает.
Как не делают? Они делают, мне кажется. То есть
что они делают?
Нет,
они,
ну
они, слушай, они IDE свою не обновляли с мохнатого какого-то года для этого.
Для 1С. Парни, мы точно об этом сейчас хотим далеко говорить.
Я статью недавно читал.
Ну, окей. В общем, Кабол, короче, это не только есть и другие языки, подобные Каболу в России, даже локал, только российские, которые в такой же ситуации находятся.
Ну, с другой стороны, по крайней мере, Каболом не владеет одна компания.
Ладно. И от этого легче ему не становится.
Да. Давайте здесь.
С другой стороны.
Хотим.
Интересно, кстати, в GCC есть какой-то компилятор Кабола? Фортрана есть точно.
Ну вот, узнай. Вот.
Так, что? Ладно. Давайте. Какую первую тему берем?
Ну, что у нас там есть вообще? Это окно.
Может, Ромка выберет? Ром, выберешь тему?
Я не знаю, вот она была в темах. Популярный сервис цифровой подписи DocuSign теперь поддерживает инфраструктуру Global Sign. Мне это заинтересовало, потому что у нас как раз там идет речь о электронной подписи в PDF. И мы разработали в компании наш сервис, который устанавливает электронные подписи в PDF. Вот. И мы это используем. Ну, в смысле, мы используем. Ну, мы делаем подписи в PDF. Это, кстати, очень прикольно, потому что ЭЦП, да, то есть это одно дело. Есть электронная подпись, ну, как, не знаю, ты можешь, как это, взять, подписать файл, о, фигня, короче, взял да подписал, да, чем-нибудь. А PDF – это не только формат для того, чтобы там какой-то именно документ, да, для отображения чего-то. Он еще и может быть контейнером электронных подписей. Вот, и поэтому, я считаю, что электронные подписи в PDF – это очень перспективная тема. И вот как раз здесь описывается, что сервис вот этот DocuSign объединился с GlobalSign, и теперь это, видимо, позволит им проверять эти подписи на каком-то глобальном уровне. И это круто.
Ой, там настолько всякие вот эта куча этих криптографических терминов, поэтому я тему добавил, но прочитать ее не осилил.
Не, ну я могу так пару слов сказать, что получается, ну, про электронные подписи. Одно дело, то есть, что-то, вот есть закрытый ключ, есть открытый ключ. Одним подписал, другим проверяешь. Вот. И вот это, ну, окей, ты там закрытый никому не даешь, а открытый нужно как-то распространять. Вот, например, вот если мы имеем в виду шифрование какое-нибудь глобальное, да, то есть. Вот эти открытые ключи, как они приходят к нам? Вместе с обновлением безопасности операционной системы. Вот. А тут получается, ну, то есть, ну, тут хорошо, когда у тебя, если ты настолько крут, что ты, во-первых, ну, купил, короче, свою подпись у, ее нужно покупать, купил у какого-то как это называть, центр сертификата, удостоверяющего центра. А тут тоже получается та же самая история, только с PDF-ками. И наверное, тут получится больше, ну, как-то более удобно вот этими сертификатами, открытыми ключами обмениваться. И ты, когда тебе придет PDF-ка, у тебя ты сможешь там настроиться на, наверное, на этот Global Sign и проверять подписи с помощью него.
Ну, то есть, во всей этой истории больше всего основная задача — обеспечить доверие между документом и подписантом.
Ну, да, то есть распространять доверие на открытые ключи. Вот. Это так называемая квалифицированная подпись.
Окей. Так, что у нас есть еще? Ну, если уж мы пошли во всякие такие документальные истории и немножко про удаленку, то говорят, что в Google Drive появилась возможность сравнения документов.
Слушай, а по-моему, это новость вообще, вот, знаешь, из разряда нашли чем хвастаться.
А почему нет?
Почему нет?
Ну, насколько я знаю, во всех нормальных офисных пакетах такая штука уже есть давным-давно. Не знаю, как в Pages, а вроде в Word уже такая штука, теперь есть сравнение документов.
Теперь, мой юный друг, следите за ручками. Все эти ваши пейджесы, офисы и прочие аутлуки, они офлайновые и не работают у тебя на твоей машинке. И поэтому условному Microsoft на сравнение твоих документов нужно потратить ресурсов целое ничего. А здесь у нас есть Google, который делает достаточно популярный сервис совместной работы, у которого тысячи и тысячи клиентов и абонентов. И для того, чтобы им это реализовать на своих мощностях, нужно было хорошо потрудиться, чтобы этот процесс оптимизировать. Именно поэтому, скорее всего, у них это все вышло несколько позже, чем у остальных конкурентов.
Да я ж не ругаю их за то, что поздно. Я ругаю за то, что, в принципе, нашли чем удивить.
Ну, решите
это раз. Во-вторых, не забывай, что, по-моему, и офис уже работает онлайн, и iWork есть онлайн.
А он умеет там сравнивать.
Я вообще не знаю. Насчет iWork я не знаю, а офис, скорее всего,
сравнивал.
Насколько я знаю, эта функция там с черти каких годов есть, нет? Сравнение документов.
Не, есть, получается, история, что можно включить опцию, ну, там, в родном документе, типа, храни историю. И потом он будет тебе весь документ сохранять всю историю. И как это, режим рецензирования, чтобы кто-нибудь там пометки, это удали, это там добавь.
По-моему, там вот. И просто два
документа. А вот именно сравнивать, там. Я такого что-то не помню в Варде.
По-моему,
там,
есть.
Вероятностью там 99% это есть, просто я никогда там не пользовался, не видел такой кнопочки.
А загуглить кто-нибудь может по-быстрому?
Не, можно гугольнуть, но зачем?
Ну как, чтобы мы хотя бы об этом знали.
Да, есть такая история, тоже через рецензирование делается, и там я даже могу придумать сильно больше одного сценария, где это может потребоваться.
А в Pages можешь? Сейчас, ладно, или я загуглю?
Да, я толку буду гуглить. Черт его, им пользуются два инвалида.
Мне просто интересно.
Окей.
А Pages уже бесплатный для маков?
Да.
Да.
Не надо его покупать.
Нет.
Вот.
Apple поняла, что кроме нее эта штука нафиг никому не требуется. И перестала продавать ее.
Вполне себе хороший офис.
Неплохо. Я когда видишь эти презентации, которые сделаны Apple-овским офисом. Это вроде как круто.
Нет, они.
Такие красивые.
Они красивенькие. Как бы там сама работа. В этом Pages и остальных его этих, она сравнима с работой в лайтовом ПО для типографии. И в этом основное отличие подхода Apple и подхода Microsoft. Microsoft это или именно про электронный документооборот больше. Вот. А подход Apple это больше про электронную типографию на минималках. Как-то так.
Да.
Вот. В общем, есть сравнение, можно теперь это...
Извини, я прослушал всю твою последнюю фразу случайно.
Да и боги с ним. Тём, давай ты у нас вторую, третью тему доложишь.
Я не про вторую, третью. Я этими функциями не пользуюсь. Я думал, может... Просто смотри, как бы третью тему там в основном с компиляторами, да, то есть в C-Line. В C-Line там в основном все про компиляторы. То есть там вроде бы можно теперь удобно использовать C-Lang и GCC, и всякое такое, там, разные поддержки разных компиляторов, подсказок и всякое такое. То есть теперь нативные подсказки и там из компиляторов берутся, да?
Uh-huh.
Вот, как бы интересное изменение в PHP, но они интересны для тех, кто пишет на PHP.
А среди нас таких нет вообще пенсов.
Да, среди нас таких нет. Хотя, возможно, все то же самое и в остальных IDE есть. Я не знаю, я не пользуюсь этими функциями. А я хотел сказать про то, комрады, что у нас теперь GitHub снимает все ограничения на приватные репозитории.
Это номер темы.
Есть такая тема, да.
А вот вам оно сильно надо? Скажите.
11.
Хорошо, сделал GitHub их там условно бесплатными.
Как... Но GitLab было уже не остановить.
Да-да-да. Какую вашу проблему это порешало? Вот мне скажите. Ну вот все сделали. Раньше не было, вот завезли. Хорошо. Зачем?
У меня много приватных репозиторий.
Ты за них деньги
хочешь? Нет, теперь ты сможешь нас добавить.
Нет.
Да,
нет. Саш,
ну раньше их на GitHub'е...
приватные репозитории.
Раньше их на GitHub'е не было совсем, потом же только до 3 человек. То есть я добавил, допустим, Сашу и Рому, а Олега уже не смогу. И смысл тогда?
Я вообще не понимаю, если ты что-то выкладываешь на GitHub, зачем тебе там приватный репозиторий?
Ну, Саша, типа... а на GitHub выкладывают не, для того, не только для того, чтобы похвастаться. Ой, смотрите, как я говнокодю. У меня там код просто мой лежит. Просто как... Это код, это те проекты, которые я не хочу держать на своей машине. Какие-то можно открывать. Какие-то я не хочу открывать. Допустим, есть какие-то проекты, к примеру, ну, правда, не в GitLab все лежат. Я имею из таких. Код в которых похож на код, который я использую в этом, скажи, как он называется. У Диабет тренере, его я не хочу показывать. Понимаешь, ну... Саш, я GitLab, например, да, тот же использую. У меня там просто лежит код. Вот, чтобы он не на моей машине лежал, а он лежал где-то там. Тем более там, вот, как я это называю, очень удобная система документации в GitLab. Не знаю, как насчет GitHub, но в GitLab мне вот нравится. А, у меня, допустим, есть как бы группа создана, как они там, как это называется в GitLab, да? Вот, и там у меня все проекты связаны с диабет-тренером. Так вот, если я, допустим, создал, к примеру, issue в одном проекте, дал в issue в другом проекте ссылку на нее, она просто прям красиво помечается там, допустим, название проекта, решетка, номер issue. Ты замечал такое, Ром?
А я не использую issue в GitLab.
А, ну вот, и там эта штука вообще очень удобная. То есть видно, допустим, я бывает, вот, какие-то issue я заводил еще, когда там был только репозиторий с самым приложением, да, то есть репозитория отдельного с библиотекой еще не было. И потом я просто закрываю issue в приложении, ну, в репозитории приложения, даю ссылку на открытую эту issue в этом, пишу просто «перенесена в», и ссылка на этот. И она причем не выглядит как вот это вот. Она прям написана там, допустим, iOS Display Recognition, число, ну, решетка 12. Прям на нее нажимаешь, красивенько, и видно. Притом, если issue там была закрыта, ссылка меняется, будет написано там iOS Display Recognition, ну, понятно, 12
как,
closed.
Как в Jira. Что, видишь, это там, ну, для тебя, да. Я пытаюсь понять, где GitHub сейчас будет с этого делать деньги.
Ну, с GitHub с этого не будет делать деньги, просто понимаешь, он собирает хотя бы бесплатные уже проекты, чтобы люди бежали к ним с GitLab.
Саша, я, кстати, ты очень хороший вопрос задал, мне кажется, что ответ. Они не то, что он будет с этого делать деньги, они поняли, что они на приватных репозиториях не заработают денег. И открыли всем. Смирились.
Стадия принятия пришла, да?
Да.
Ну, просто понимаете, насколько... Я не знаю, как там в Bitbucket'е, но, по-моему, там тоже всегда были неограниченные приватные репозитории. В GitLab'е были неограниченные приватные репозитории. А у них были вообще раньше не было бесплатных приватных репозиториев, а потом появились, но до 3 лиц.
Знаешь, мне
больше 3 не собираться, иначе коронавирус.
Знаете, мне это что напоминает?
Что?
Вот вся эта история вот с этими открытыми и закрытыми репозиториями напоминает старый анекдот про то, что открыть кофейню и сделать так, что кофе эспрессо стоит 150 рублей. А кофе экспресса 50. И каждый день смотреть, как люди продают свои убеждения за сотку. Вот с GitLab'ом, GitHub'ом, вот точно такая же история. То есть изначально философия была все в открытый, open source, мир, труд, жвачка. Вот, а сейчас непонятно, что происходит. Такая продажа тоже убеждений за сотку. Вот в моем представлении это именно оно.
Ну, как бы смотри, просто GitLab, например, и без дохода со спичек, будем так называть приватные репозитории, зарабатывают хорошо.
Ну, да.
Ну, как я понимаю, раз компания живет.
И?
Ну, а Microsoft, я так понимаю, что поняли, что... Что-то поняли для себя.
Не знаю, то есть, ну...
Или о себе.
Плюс... Вот они купили NPM, и вообще теперь им хорошо.
Ну, а вот какую они свою боль? Их-то выгода где? То есть проблема в том, где их выгода?
В приватных репозиториях?
И в приватных репозиториях, и в NPM. То есть я понимаю, что это очень низкий слой нагрузка там на их мощности, да?
Они купили... Я так понимаю, что тут как это? Тут не ситуация GitHub купил NPM, а скорее всего NPM продали NPM. То есть им очень нужно было его продать.
Хорошо, они его продали, но почему его купил именно Microsoft, и что он дальше с этим собирается делать? Либо у нас дальше весь Windows будет переписан на Node.js.
Не, кто? Ну, смотри, во-первых, вот есть NPM, они где-то, наверное, с полгода назад анонсировали то, что они сделают возможность хранить в GitHub NPM-репозитории, ну, как собранные.
Угу.
Вот, все эти всякие зависимости. То есть они об этом говорили, видимо, тогда уже шли переговоры о покупке. Теперь они себе NPM встроят и как бы супер круто интегрируются, и те люди, которые пишут на JavaScript, они для них на GitHub, то есть конкурентное преимущество GitHub, то есть больше людей захотят выкладывать свой JavaScript на GitHub, потому что он там будет круто там интегрирован.
GitHub, это зачем? Объясните мне кто-нибудь русский.
В смысле? Это более удобная, более тесная интеграция с NPM, то есть будет более удобно с ним работать.
Для, как меня для JavaScript, я понимаю, я пытаюсь, объясните мне, нафига это GitHub?
В смысле? Где? Чтобы больше людей приходило, потому что удобнее работать с NPM. Они же как-то развивают свой CI, и там будет одной командой, и у тебя сразу все в NPM.
Думаешь, билдиться будет
NPM? Выкладываться.
Думаешь, оно будет удобнее билдиться за какие-то деньги на их мощностях?
Ну, и билдиться, и выкладываться, и там, не знаю, электронной подписью подписываться, там, доверенные эти пакеты выкладываться.
И плюс ко всему, там же они GitHub прикольную штуку придумали. Можно, короче, вот знаете, в YouTube, когда вы смотрите видео, там есть кнопочка «Пожертвовать». Теперь и около каждого репозитория можно прикрутить кнопки «Пожертвовать». Слушай, у меня там 39 репозиториев. Может, прикрепить?
Может, кто пожертвует? А звездочки у тебя есть?
У меня только вот...
Звездочки котируются в GitHub.
У меня есть звездочки у того проекта, который я показывал в видео, который прикрепил к статье на хабре. Ну,
вот туда и прицепи эту кнопочку.
Надо нам то же самое, прицепить эту кнопочку.
Ах, да, собирать деньги с GitHub'а. Прикольно.
Вот. С учетом активности наших контрибьюторов, будет такое.
Ну, у нас взрывной рост контрибьюторов. Было 2, теперь 4. 5.
Ну, теперь заживем.
Юрий, он так это... Из форка, я так понимаю, pull-реквесты присылает. Юрий Кротов. Он же не...
Ну, большая часть раньше, как бы, раньше это и был самый прямой способ отправить что-то на GitHub.
Не, ну почему? Collaboration или как-то, блин, members, они же всегда были эти. Можно было людей зазывать. Это если ты не в проекте.
Вот.
А я не знаю, Юрий, сколько, не смотрел.
Окей, давайте куда-нибудь дальше. Артём, выбирай.
Я уже выбирал только что.
А, да. И я выбирал. И все выбирали.
Вы верите, Рома, в счастье AMD?
На...
Они, по-моему, сами в него не верят. В смысле, не могут поверить до сих пор.
Ну, то, что AMD твердо решила занять какую-то внушительную долю рынка дата-центров. Вот.
Там. Да, любую долю. То есть у них, получается, с десктопами все пошло. И до этого Intel был как это, основным. То есть Intel, это те, у кого есть много денег, они просто бы шли и покупали Intel по умолчанию. А теперь есть вероятность, что начнут покупать Enterprise, начнут покупать AMD.
Ну, скорее заказы. То есть я же так понимаю, что все эти все крупные игроки, они там не идут в условный DNS. А нацепьте мне, пожалуйста, серверов на 10 тысяч долларов, да? То есть это там заказ каким-то вендорам, а уже вендоры предлагают какие-то решения в зависимости от того, что просят. Вот, и я так понимаю, что AMD сейчас возлагает большие надежды на свое новое ядро, которое вот AMD Epic ROM 7x32. Вот, и хочет отжать какую-то весомую долю на рынке именно серверных железок. Но вот в том мире, в котором я живу, обычно те, кто использует AMD на серверах, это, ну, такие... К ним относятся весьма и весьма, знаете, ну, как это, как к юродивым. Это весьма странное решение, потому что, ну, все привыкли жить на Intel'ах, на их оптимизациях, там... Основной серверный софт, как правило, оптимизирован именно под работу с Intel'ами. И отсюда возникает вопрос, а вот что меня в 2K20 должно заставить резко поменять свои привычки, пересобирать софт с другими ключами, возможно? Потому что я так подозреваю, что и в репозиториях линуковых оно тоже собрано, ну, больше с Intel'овой оптимизацией. Чисто силу исторически так сложилось. Вот вопрос.
Ты, кстати, Саша, очень правильно сказал. Я вот как-то вот у нас в компании тоже общался с железячниками. Ну, это было там, не знаю, месяца три назад. И спросил, что вы там, на AMD не хотите переходить? Они так посмотрели на меня, как для дебила. Коля, зачем?
Да-да-да.
Их все устраивает.
Они на тебя смотрят так, глупо хихикают.
Со значением.
Да, и ты такой... А я что, матом, что ли, вот сейчас ругался, или что?
А я что, а что я сказал?
Да-да-да-да-да-да-да, то есть в понимании железянщиков есть один производитель процессоров, а это Intel.
Основной... Ну, нормально же общались.
Не, ну, когда есть деньги, да, когда есть деньги, тогда ты просто, ну, Enterprise идет просто и покупает Intel, который проверенный, которому...
Коллеги, а с другой стороны, вот мы открываем Carabox, а там, оп, паньки.
Не, ну Carabox это не Enterprise, ты пошел поиграть.
Да, ты как бы...
Открываем, открываем плойку, и там опаньки.
Ты не сравнивай божий дар с яичницей.
Да.
Потому что Carabox это одна, она отработала там свои 3, 5, 10 лет. Ой, куда я загнул? Ну 3, 5, хорошо, да? Вот.
Саша, она даже за 5 лет из моды выйдет.
Вот, да, то есть там God of War уже выйдет на для какого-нибудь ультра HD HDR VR там в 100-500 тысяч кей. Вот.
Смартфона.
Да, со смартфона. Естественно, это будет совершенно другая история. А здесь у тебя мейнфрейм, который поставлен в 87-м году на Каболе. И до сих пор, как зайчик энерджайзер, он работает, работает и работает.
Нет, ну там IBM-ские. С другой стороны,
Саш, ну с другой стороны, да, там, кстати, во-первых, IBM-ские процессы, во-вторых, вопрос же по вычислениям на GPU. А по вычислениям на GPU, по-моему, AMD еще никто не переплюнул.
Ну так, я тебе говорю про другое, про то, что кровавый Enterprise штука весьма консервативная. Вот они привыкли, что они пошли к Intel, у них там уже куплена поддержка, шмодержка, опыт, шмопыт, куплены люди, в общем, много чего куплено, да?
Это провода сходятся, там эти разъемы.
Да, да, да.
Там эти стойки, короче, подходят.
Всякий мониторинг, шмониторинг, который уже, ну, проверен годами, и, ну, вот нету глобального смысла все вот брать сейчас, выкидывать на помойку и переделывать на каких-то, в этот дивный новый мир, да? Потому что...
С другой стороны, кстати, вот непонятно, да, то есть мы смотрим, да, вот AMD хочет всех перевести на AMD. Ну, а как же вот мы уже сколько лет мечтаем, что мы все перейдем на ARM?
Ну, давай не будем опять-таки сравнивать. На ARM перейдут мелкие, которым это интересно. Крупный Enterprise до последнего будет сидеть на... x86 архитектуре, потому что тот софт, который приносит Enterprise деньги, рассчитан именно на x86.
Короче, я так понимаю, что Intel в таком случае это компания такого типа, как я как и сказал в одном из предыдущих выпусков про Microsoft. То есть, если Intel умрет, Enterprise соберется, накачает его там, гальванизирует, лишь бы он продолжал существовать.
Достанут кучу химозных препаратов, ленточки и забальзамируют этот трубчик, чтобы он вечно жил. Как дедушка Ленин.
Не, ну это вот как раз эти прокаболы и IBM-ские мейнфреймы.
Да.
Да, вот он, получается, уже 100 лет, как бы эта тема не особо развивается, но IBM продолжает выпускать свои мейнфреймы, ну, то есть древнючей архитектурой, чтобы работали приложения на Коболе.
Ну, это как бог император, труп на троне.
Но с другой стороны, IBM, они, по крайней мере, еще чем-то занимаются, помимо всего вот этого вот мейнфреймного. И у них там что-то и искусственным интеллектом они занимаются, еще каким-то корпоративным.
Да, не все пытаются заниматься. Не, кстати говоря, по поводу центра, есть же история, ну, мечты, все мечтают, ни у кого пока не получилось запускать игры, да, то есть Google попытку сделал, похоже, тоже не срослось с тем, чтобы запускать игрушки в дата-центрах. Ну, они не покупать никакие PlayStation и так далее.
Ну, единственное рабочее решение, по-моему, до сих пор это у NVIDIA, GeForce Now.
Ну, причем, кстати, оно рабочее, наверное, только в Московской области. В Москве и Московской области.
Почему?
Ну, вот я, подожди, ну вот на Сибирске такое, так их серверов нет.
Ну,
а пинги все равно будут большие.
Ну, вот у меня есть доступ, но я все никак не соберусь все это поставить, настроить и попробовать поиграть.
Попробуй, расскажешь.
Когда?
Ну, я как понял, что они гарантируют только то, что вот получается в пределах там от Москвы сколько-то километров.
Короче, дальше ТТК жизни нет.
Не, дальше, да, дальше у тебя все как повезет.
Окей.
И я в таком режиме играть бы не хотел. Хотя я вообще не играю в последнее
время. Собрались на лайферы такие.
Да.
Давайте поплатимся. Кто еще чего не делал после
него? А чуваки вон там реактос очередную выпустили.
Ну, сейчас поржем.
Не, ну вот вообще, они, конечно, молодцы. Реактос, все дела. То есть, а есть у этого какой-то коммерческий смысл?
Ну вот смотри, к нам приходил гражданин, я не знаю, смотрит он до сих пор нас или нет, он нам говорил, что банкоматы биткоиновые и этот, как он называется, и библиотеки. Библиотечный библиотеки? Вот этот, специальный книжный
софт. Старый библиотечный софт. Где бумажные книги.
Да, заводят на...
Реактос. А для них это какой смысл? Типа, что... банкоматы, это типа, чтоб не взломали. Типа, ни с чем не совместимо. То есть, если дыры есть, то они какие-то свои особенные, никто не полезет с ними разбираться.
Ну, банкоматы, там, короче, была какая-то тема с устройством выдачи денег. Оно не заводилось ни на одной метой, кроме Windows. А за Windows платить не хотели. Поставили... А на реактосе работало.
А, ну, правильно. Потому что винда-то больше не саппортится.
Ну, а да.
Это типа штука. Ну, тут только единственное, что вот.
И, по-моему, на новых версиях. И на новых версиях винды это что, драйвера под этот выдавальщик денег или приемщик денег, по-моему, не заводились.
Ну да, ну просто у меня есть большое подозрение, да. Что. Ну, вот как вот была, кстати, недавно статья какая-то, я видел, количество уязвимостей в разных операционных системах там. И в винде, и в macOS, и вообще там всякие разные дистрибутивы Linux, Android, там, ну, куча уязвимостей. А Reactos там в этом списке не было. Но у меня вот большое подозрение, что с теми ресурсами, которые на него выделяются, уязвимостей там должно быть очень много.
Ну, только никто про них не знает.
Ну, это как, да, понимаешь, но... это как понимаешь, долгое время в macOS, на macOS не было вирусов.
Не, ну тут получается, у меня есть подозрение, что ученый не знает, кому надо, как у DAC, не специализированно, они найдут какую-нибудь уязвимость, и она будет 10 лет там жить. И 10 лет ты будешь в нее ходить, вот Реактос, как к себе домой, и наслаждаться.
Вопрос, кому
выдавать
надо?
Выдавать в себе денежки, когда надо.
Вопрос, кому надо?
Ну, нет, всегда найдутся те, кому надо, особенно если речь идет про банкоматы.
Да-да-да-да-да. В общем, там какой-то accessibility даже, Артём, прикрутили у них.
Это Саш, учитывая, что у них там со звуком все плохо, я уверен, что это accessibility, это просто контрастная тема и немножечко экранной лупы.
Так и есть. Это система оформления и экранная клавиатура.
Вот, у них в проводнике, о боже, можно искать. Теперь.
Приятно.
Мы тут
смеемся. Как показывает практика, Windows 10, он не всегда это работает.
То есть, чуваки молодцы, они даже Windows 10 вставили. Интересно, а у ReactOS нет проблем с обновлением? Вот такой вопрос. Ну, если нет обновлений, нет проблем, я понял все.
Не, подожди, ну, это же как обновление ReactOS, скорее всего, как обновление Ubuntu. Ты просто делаешь чистую установку.
Почему? У меня Ubuntu с... А я не рассказывал, как я с Ubuntu 16.04 на 18.04 обновлялся?
Это когда она у тебя обновилась с ошибкой, но работает, да?
Да, вот так. Она вроде не шмогла, но я живу ее как-то живет.
Окей.
Вот чем мне нравится Linux, что там можно полсистемы убить.
С особой жестокостью.
Но все равно будет работать.
Вот, кстати говоря, 23 апреля, угу. То есть через 4 дня, выйдет новый стабильный релиз Ubuntu.
А, прям уже не бета, потому что у меня была новость, что бета, я новость про бету не взял, но подождем, когда выйдет стейбл.
Да, вот 23 апреля по плану должна выйти.
Ты обновишься?
Нет, я подожду первого апдейта. Это сервис-пака, да?
Ubuntu как винда, до первого сервис-пака ни-ни.
Ну, я думаю, да, до осени. Вот осенью уже, наверное, где-нибудь в августе, в сентябре я приму попытку.
Александр, вам задание.
Что?
Поставить новую Ubuntu и посмотреть.
А зачем?
Хотя бы на виртуалку.
Куда мне ее поставить? И какие мои задачи это будет решать?
Это будет решать твою задачу, тебе будет о чем рассказать в следующем выпуске.
Господи, я подозреваю, с моей работы всегда будет что рассказать в следующем выпуске. Не всегда я могу это сделать, но что рассказать мне, поверьте, есть.
Ну, Саша, в следующий выпуск по-любому попадет тема про вышедший новый стабильный релиз Ubuntu.
Я подумаю. И... Понимаешь, у меня проблема в том, что вот ставить ее... Я все хочу поставить Linux, как бы там, хотя бы второй системой, не теряя при этом Windows. Вот. Но из-за того, что у Windows весьма специфичная файловая разметка в последнее время, это требует приседаний с бубной. Вот.
А что, с десяткой рядышком нельзя пристроить гармонично?
Да, там надо, нет, вот гармонично нет. Там надо хорошо, грамотно поресайзить эти разделы. Мне влом.
А, то есть с семеркой оно нормально рядом становилось. С десяткой.
Слушай,
плохо,
по сравнению, да? С семеркой там в винде произошли очень разительные изменения, связанные с тем, как она использует файловую систему, как она разбивает диски.
С особой жестокостью.
Да. Об пол она разбивает диски. Ох, что, сейчас...
Винда.
Ну да, в августе выйдет последний релиз 18.04 Ubuntu.
Mm-hmm.
Вот, наверное, вот в августе обновлюсь Ubuntu 18.04, а потом вот можно будет уже думать.
Кстати, насчет файловой системы винди, вот вы мне объясните. Я, значит, копировал, ну просто мне надо было создать копию одной папки, правда большой, на 10 гигабайт. Папка весит 10 гигабайт, да?
Угу.
Я нажал Ctrl-C, Ctrl-V.
Угу.
И что вы думаете? Через 3 минуты компьютер зашипел вентилятором. Что делала винда в этот момент?
Сухари сушила.
Понимаешь, ну, мне интересно, что сейчас винда делает. Этот загадочный процесс систем продолжает съедать 23% из моих 4 ядер.
А что вы такое делаете с системой, что вас она жрет постолько? Вот.
Я вообще не представляю, что она жрет.
Господи, Ром, у нас с тобой примерно запущены одинаковые винды, только плюс у меня еще идет трансляция, да? И куча вкладочек открыта. У меня процесс тюстинг жрет не больше 3%.
У меня тоже вчера так было. То есть оно то жрет, то не жрет. Я говорю, может быть, я реально уже, мой комп уже давно ботнет. И...
А, только тебе об этом забыли рассказать.
Да, забыли рассказать, и что-то этот систем делает.
Вот, коллеги, вот у меня, как это, если верить менюшке электропитания, больше всех сейчас жрет Skype.
Ну, это...
В самом верху у меня Kernel Task 11% CP. На втором месте Dropbox. Как он сюда попал?
Жабу удился.
А прикол в том, что, понимаете, здесь смотреть не... в Маке смотреть потребление ресурсов вообще очень сложно, потому что строчки все время прыгают.
А ты htop сделай и посмотри, что он тебе выдаст в терминальчик.
Сделаю. Kernel task. Ну, все равно наверху kernel task 11%.
Ну.
На втором месте тот дробок... Ну, и Skype Renderer, вот, да? 69% есть. Но почему-то, да, kernel task выше с 11.
Ну, видимо, она там какой-то average берет. Есть же моментальное потребление, есть среднее. И, возможно, что-то там как-то вот по-своему считается.
Ну, короче, Skype у меня 60... Если у меня 8-ядерный процессор, то у меня это получается 60%. Ну, учитывая, как по мониторинг системам показывают, это 60% это на одном ядре.
Ну, давайте, наверное, на этой ноте будем закругляться. Да. Поддерживаете, да?
Так что да, это был... Это, ну, так...
это был подкаст «Витая пара» за номером 359. Всем спасибо, кто это будет слушать. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Парни, спасибо, что пришли.
Вам всем спасибо. Пока.
Вам
пока,
стабильного пока. Коннекта и пока.
Пока.